Не то чтобы я прямо сказал ей, что согласен. Но она ходила взад и вперед, выкладывая свои аргументы, и длинное платье раскачивалось и резко шуршало. Я сидел и любовался ею, с трудом сдерживая улыбку. Выглядела она сейчас прекрасно, и всякий раз, когда она проходила под газовым рожком, волосы у нее вспыхивали каким-то особым блеском. Она выглядела просто роскошно, и в конце концов я встал, подошел к ней, обнял ее и поцеловал. Спор закончился. Она победила. Большую часть следующего дня, как только разделались завтраком, посудой и утренней газеты, мы провели, читая вслух. Но прежде я разжег камин в гостиной. Потом подобрал с пола под окном книжку, которую листал, когда выглянул в парк, и обнаружил, что началась метель. Всего лишь позавчера, заметил я себе, не без удивления. Книжка была с одной из полок этой самой гостиной. Новый, свеженький экземпляр романа «Обвиненная в убийстве», написанного мисс Эммой Д.Е.Н. Саутворд и опубликованного немногим более года назад, в 1880 году. Издание было дешевенькое, в мягкой обложке, однако на ней не красовалось никаких полуголых девиц, просто черный шрифт на красной бумаге. «Когда Сибил пришла в себя после обморока подобного смерти», — читал я, «она поняла, что ее несут по узкому, извилистому, по-видимому, подземному проходу. Кромешная тьма, которую нарушал лишь розовый отблеск свечи, движущейся впереди, как звезда, не давала ей разглядеть какие-либо подробности. Ею овладело предчувствие неминуемой гибели, и всепоглощающий ужас заполнил душу, сковав все ее мысли». Я поднял голову и улыбнулся Кейт. Она сидела, поджав ноги на кушетке. Улыбнулся я напыщенности этой прозы. Думаю, что и достаточно искушенные читатели 80-х годов смеялись над подобными пассажами. И все же я погасил свою улыбку, и Кейт восприняла мой намек. К тому времени я перечел уже немало литературы такого рода. Поначалу стиль ее казался мне забавным, но теперь приелся, и я научился читать такие книжки по диагонали, ради сюжета, который был не лучше, но и не хуже, чем во многих нынешних детективных романах. Читали мы по очереди, с перерывами на кофе и на обед, и к середине дня довели книжку до конца. Кончалась она, как и большинство ей подобных, информацией о том, что стало с главными героями после событий, описанных в романе. Последняя страница выпала на долю Кейт. «Добавить остается немного», — прочитала она. «Рафаэль Риордан и его мачеха, госпожа Блондель, явились опознать труп и присмотреть за его отправкой. Джентилиска, ставшая теперь импозантной Матроной, смотрела на мертвое тело со странно смешанным выражением жалости, отвращения, грусти и облегчения». «Постой-ка», — прервал я Кейт, и когда она подняла на меня взгляд, раскрыл глаза как можно шире, слегка нахмурился и приподнял уголок рта. «Похоже, это на жалость. Более или менее». Я нахмурился еще сильнее и, удерживая один глаз широко раскрытым от жалости, прищурил другой. «Теперь я добавил талику отвращения. А сейчас смотри, это будет грусть». Я отвесил челюсть. «И, наконец, обрати внимание, номер без сетки, музыка тушь. Облегчение!» Я задрал подбородок, раскрыл рот до предела, стараясь изо всех сил удержать на лице четыре выражения одновременно. «Ну, как? На кого я похож?» «На удавленника». «Этого я и боялся. Но держу пари, джентилиска справилась с задачей без труда. Наверное, она сумела бы добавить сюда еще и ужас, и досаду, и восторг, не напрягая при этом ни одного мускула на лице. Но знаешь, что мне нравится? Мне кажется, нравятся люди, которым нравятся такие книги». Кейт, понимающе кивнула, и мы замолчали. В каминной трубе тихо рокотала тяга, потом на решетку свалился кусок угля. «Они там сейчас», — сказал я, показав через комнату на окна. «Все, что мы видели, было серебристое зимнее небо». Я говорил искренне. Весь день я ощущал живое присутствие вокруг нас нью-йоркской зимы 1882 года. Ощущал сильнее, реальнее, чем когда-либо за все прошедшие дни и недели. потому что теперь это стало для меня непреложной истиной. То время не умерло, оно существует.